Сегодня прекрасный день. Господь нас очень любит, дал нам возможность прийти сегодня опять в церковь. Это большое счастье, я вам скажу. Наступит время, когда нас будут гнать. Это время очень близко. И мы будем вспоминать, как мы ходили в церковь, и будем думать, какие были счастливые дни. Потому что мы, когда живем в настоящем, мы не ценим. А когда попадаем в будущее, мы начинаем вспоминать и часто сожалеть о том, что было. Я благодарю всех, кто пришел сегодня в церковь. Слава Господу. И сегодня я ничего нового говорить не буду. А иногда нужно повторить то, что, наверное, мы уже все знаем, но, может быть, подзабыли, может, кто-то даже не знал. Простые вещи, но они имеют большую глубину, и часто дьявол нас уводит от этого, и мы забываем эти истины, и вспоминаем об этом только когда нам очень тяжело и плохо. Вы все знаете историю еврейского народа. Я думаю, повторять ее не надо, да? Все знают в подробностях. И об этом очень много говорилось. И когда мы начинали, мы тоже об этом говорили. И я просто вернусь назад и просто повторю из того, что вы, наверное, все уже знаете. Судьба еврейского народа, она состоит из трех этапов, да? Еврейский народ прошел серьезные испытания, начиная от Египта и заканчивая землей обетованной. И вы все знаете, что Египет, рабство, где находился еврейский народ, где он мучился и страдал. О чем говорит нам Египет, пустыня и земля обетованная? Вы все знаете, да? Но я повторю еще раз. В наш христианский путь, он очень похож, или, скажем так, путь еврейского народа, это прообраз нашего христианского с вами пути, нашей христианской жизни, нашего духовного роста и возрастания. И апостолы очень часто приводят евреев, еврейский народ и их путь в примеры, как пример, как образы для нас. Почему? Потому что это очень и очень важно. Все, что написано в Писании, несет смысл, очень глубокий смысл. Часто этот смысл, он как бы зашифрован, как тайное послание для нас. И Дух Святой открывает это, как в откровение, когда приходит озарение, ты думаешь, ой, а я этого не понимал, я читал это 100 раз. И только на 101-й раз я понял эту истину. И приходит ощущение такого счастья, такой радости, что вот, открылось наконец. Еврейский народ находился в рабстве. Египет – это мир, в котором мы с вами живем. И мы все с вами пережили этот мир. До того, как мы покаялись, до того, как мы приняли Иисуса Христа, до того, как мы родились свыше, мы находились с вами в Египте. Египет поработил народ, и также мы с вами были в рабстве. Египетский народ вышел из Египта. Но он вышел, потому что он дошел до такого состояния, что просто уже не мог находиться в этом состоянии в Египте. То есть рабство дошло до такой стадии, когда люди просто изнывали и вопияли к Богу. Освободи нас, освободи. То, что происходило в нашей с вами жизни, когда мы, по крайней мере, так должно происходить, когда мы приходим к Иисусу, мы точно так же устали от нашей жизни, от того греха, в котором мы жили. И мы пришли к Иисусу именно в состоянии такого дикого прессинга. И когда мы каемся, когда мы просим у Бога прощения, принимаем Его, этот пресс валится с нашего сердца и наступает чувство необычайной свободы и радости. Наверное, все это переживали. Но кто это пережил, тот меня понимает. А кто не пережил, может еще раз пережить. И вот еврейский народ вышел из Египта. Но как он шел? За ним гнался фараон. Грех преследовал его, и народ. И народ был вынужден пройти через Красное море. В Писании море и вода всегда символизировали смерть. Еврейский народ прошел через Красное море и вошел в пустыню. Мы с вами приняли Иисуса Христа, мы покаялись. И мы с вами так же точно, как еврейский народ, перешли Красное море. Мы пережили смерть своей плоти. Христос распял нашу плоть на кресте со страстями и похотями. И это Он сделал один раз, и мы все с вами по плоти перед Богом распяты, и грех уже не действует в нас. Мы получили один раз, пройдя это место, мы получили освобождение от греха. Но дальше начинается пустыня. И вот, оказывается, пройти Красное море, перейти через распятие со Христом по плоти, практически делаем мы все. Это наш добровольный акт, но мы делаем все. Это необходимость. Это необходимость. Иначе ты не сможешь перейти из жизни в смерть, из смерти в жизнь. Ты не сможешь. Это невозможно. А что дальше происходит? А дальше начинается пустыня. И что же такое пустыня? Так вот, Египет, я повторю, это миропознание, грехопознание. А что же такое пустыня? Наверное, вы все знаете, да? Что переживал еврейский народ в пустыне? Кто его там гнал? Кто его прессовал? Кто над ним издевался в пустыне? Кто там был в пустыне? Кто? Там был фараон? Там был грех? Не, вы знаете, там был Бог. Он вел их. Вы знаете, да, он вел их. Днем это был смерч такой, а ночью это был такой огненный столб. Это было прекрасное, наверное, явление. Наверное, я не знаю, люди, которые это видели, это просто чудо такое видеть явление само по себе. То есть Бог являлся им в виде огня, в виде ветра, и они шли по пустыне. И казалось бы, они пошли в пустыню, они получили свободу от греха. Куда дальше идти? Все, на этом надо остановиться. Так же точно и в нашей с вами духовной жизни. Мы перешли Красное море, мы покаялись, мы приняли Иисуса Христа, а дальше начинается пустыня. А дальше начинается наш духовный рост, начинается наше духовное развитие. То есть что происходит дальше? А дальше начинает расти наша духовность. Дальше что? Мы изучаем Писание, мы молимся, мы слушаем проповеди, мы возрастаем, да? И что возрастает? Возрастаем мы сами, возрастает наше «я». Пустыня – это когда растет наше с вами «я». Свободное, послушайте внимательно, свободное от греха. Наше «я» свободно от греха, оно безгрешно. Но что происходило дальше с еврейским народом? Вспомните, что делал еврейский народ в пустыне? Он был доволен, он был счастлив. А почему? Вот здесь заключен очень важный глубокий смысл, который мы часто просто не понимаем, игнорируем и не хотим даже вдумываться об этом. Это фундамент христианства. Это то, на чем стоит христианство. Об этом проповедовалось даже в христианских библейских колледжах в России. Я слышал об этом. Это очень важно, поэтому я хочу просто напомнить это. Потому что нам это поможет, как Павел говорил, вернуться назад, шаг назад, чтобы потом идти вперед опять. Чтобы были силы идти дальше вперед. Так вот, еврейский народ роптал. А почему он роптал? Почему он был так недоволен? Он постоянно у Бога что-то выпрашивал. Дай мне хлеба, дай нам воды, дай нам того, дай нам всего. Что происходило дальше? Дальше вы помните, да? Бог изливал гнев свой на этот народ, и даже погибало довольно большое количество людей, когда был поднят змей, да, крест, ну, змей, и кто смотрел на медного змея, тот спасался, кто верил, да, кто посмотрел. Интересно, да, поставил Моисей медного змея, да, и кто увидел, посмотрел на медного змея, получал исцеление от укуса змей, да, помните, да, змеи жалили еврейский народ. Это жестокое наказание было. Больше того, Бог хотел вообще уничтожить весь народ. Вы только вдумайтесь, в пустыне, где народ был свободен от греха, Бог хотел уничтожить свой народ. И Моисей взмолился, просил, говорит, не надо этого делать, не надо. И Бог, только потому, что Моисей умолял, упрашивал Бога остановить это наказание, Бог смиловался и пощадил свой народ. Но что было дальше? Бог уготовил еврейскому народу прекрасное будущее, да? Им нужно было войти в землю обетованную. Что нужно было для этого сделать? Для этого нужно было просто перейти еще одно водное препятствие. Знаете, что между пустыней и землей обетованной было еще одно водное препятствие? Иордан. Так вот, Иордан – это тоже вода. Это еще одна смерть. Вопрос. Стоп, какая еще смерть? Они уже пережили. Мы с вами уже пережили водное крещение. Мы пережили спасение выше, о чем говорится дальше. Что Бог нам хочет открыть дальше? Какую водную преграду мы должны перейти дальше? А вот здесь начинается самая важная и самая серьезная проблема всей христианской жизни. Моя, ваша, всех. Всех христиан на земле. Эта проблема не моя, не ваша. Это всего христианского мира проблема. Это то, что лежит в основе того, почему Иисус пришел на эту землю. Когда мы возрастаем с вами, возрастает наше «я». Так? Мы набираемся знаний. Мы начинаем служить Господу, мы начинаем делать добрые дела, мы служим, и наше «я» начинает возрастать в нас. Оно растет все больше и больше. Оно начинает немножко раздуваться, оно начинает смотреть на себя. И что оно видит? Что наше «я» видит? Какое «я»? Святое «я», праведное «я», безгрешное «я». Я такое чистое, а дальше «я» начинает наше смотреть на других, а другие вокруг. И начинает подмечать недостатки. А другие не такие, как я. Они все-таки делают все не так, как я. Они и служат не так. Они делают меньше добрых дел. Они ошибаются, они грешат. И появляется чувство избранности. Я выше их. Я лучше их. Они недостойные, как я. Наше «я» начинает возрастать все больше и больше. И одновременно возрастать начинает в нас духовная гордость. Это происходит автоматически, неважно, верим мы в это или нет. Наше «я» возрастает в нас со своей святостью и со своей праведностью. Как написано, не со своей святостью и праведностью, а от Иисуса Христа. Но наше «я» возрастает со своей праведностью и со своей святостью. Что происходит дальше? Дальше «я» начинает наше роптать. Оно начинает быть недовольным, оно начинает искать большего. «Я» нашему нужно больше. Больше и больше. В мире, если вы посмотрите реально, что сейчас происходит? Христианские конфликты, все вот эти проблемы, которые у нас, они являются причиной нашего «я». Именно наше «я» с вами является источником боли и страданий всех людей на земле. Именно «я» наше. Вопрос. Как такое может быть? Что происходит? Все, я вам сейчас покажу тексты Писания, которые об этом говорят. Может быть, они не открыто говорят, но говорят об этом. Наше «я» является источником страдания и боли. Если вы посмотрите на историю, да, то в христианском мире были учения, был такой святой Августин, который такое учение проповедовал, что есть христиане, которые уже Богом распределены к спасению, а есть, которые нет, которые пойдут в ад. Это учение пустило свои корни, и мы знаем кульминацию этого учения, когда огромная прекрасная страна, Германия, да, где люди достигли высокого уровня праведности, святости и духовности, вдруг неожиданно почувствовали, что они превосходят все другие народы в этой святости и праведности. Что они выше других, что те, которые живут рядом, они более грешные, более незначимые. И в конце концов, они дошли до такой степени своего святости и праведности, что они объявили их недочеловеками, что они ниже нас. И начали, объявили суд, что их можно просто уничтожить. И оставить только хороших, праведных, честных людей. А всех остальных им не место на этой земле. Почему это происходит? И вот, что нам говорит Писание. Иисус Христос умер на кресте и распял с нами, с нашу с вами плоть. И мы все освобождены от греха. Да и аминь. Почему это действие имеет смысл? Потому что нашу с вами греховную плоть Бог не создавал. Наша греховная плоть, она стала такой после грехопадения Адама. Грех вошел в нашу плоть, и она стала такой. Это приобретенная болезнь, которая пришла в нам. А вот наше «я», наша личность, нашу личность Бог создал. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы очень серьезно подумали над этим, и очень важно, сейчас важную вещь. Наше «я» создано Богом по образу и подобию своему. Что такое «я»? Это вот «я» моя личность. Мы с вами умерли после крещения, после водного крещения, после того, как мы возросли свыше. Мы же живы, да? Мы дышим, ходим, живем, разговариваем. То есть наше «я» продолжает жить в нас. Так что же сделал Христос на кресте? Он умертвил нашу плоть, но не наше «я». Наше «я» Христос не распинал. Он только распил нашу греховную плоть. А что Он сделал с нашим «я»? Он умер за наше «я». Он умер вместо нашего «я». Он умер вместо нас. И теперь я прочитаю вам из послания Коринфянам. И любовь Христова понуждает нас, рассудивших так. Один умер за всех, значит, все умерли. На секунду вдумайтесь в эти слова. Один умер за всех, значит, все умерли. Слово «все» подразумевает, что умерли все. Все. Все на этой земле умерли в глазах Бога Отца. Мы все умерли с вами. Наша греховная плоть умерла. И наше «я» тоже умерло в глазах Бога Отца. Но в глазах Сына мы продолжаем жить с нашим «я». Мы живем с нашим «я». Оно продолжает жить. Читаем дальше. А за всех Он умер, чтобы живые уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Так что отныне мы никого не знаем по плоти. Если мы и знали Христа по плоти, то теперь уже не знаем. Кто во Христе, тот новая тварь. Еще раз прочитаю этот момент. А Он умер за всех, чтобы живые не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Вот здесь нам через апостола Дух Святой посылает месседж, говорящий другими словами. Он говорит, Христос умер за наше с вами «я», для того, чтобы мы перестали жить своим «я», а стали жить Его «я». Как это понять? Когда мы приняли водное крещение, родились свыше, то произошла одна очень поразительная, чудесная вещь. В нас, в нашей душе родилось еще одно «я», божественное «я», Христово «я». Писание говорит, младенец во Христе. У нас Дух Святой родил младенца во Христе. Мы почувствовали освобождение и радость в своем сердце, потому что в нас произошло перерождение, и родилось еще одно «я». Но оно младенческое, оно маленькое. А наше «я», когда мы приняли покаяние, оно так и осталось таким же. Оно не изменилось. Больше того, наше «я» огромно, потому что за нашими плечами огромный опыт. Опыт той жизни, в которой мы жили. Я не говорю о грехе, нет. Опыт, знания, которые мы получили от мира, от наших родителей. Опыт, всевозможный опыт. Опыт образования, который мы получили, все это в нашем «я» мы несем дальше, когда идем по пустыне, когда перешли Красное море. Мы живем своим «я». Вот здесь, главная проблема, потому что наше «я» является источником страданий и боли. Но Бог никого не заставляет умирать. Нет. Посмотрите, что происходило с евреями дальше. Они, находясь в пустыне, имели обетование от Бога перейти Иордан и войти в землю, где течет молоко и мед. Но Бог никого этого не заставлял делать. Их никто не гнал в эту землю обетованную. Это был добровольный акт пойти туда. Всего-навсего нужно было перейти Иордан, но они были напуганы. Напуганы тем, что там происходило в этой земле обетованной. Им не хватало веры, понять, что Бог с ними, и Бог оградит их. Но там, соглядатаи сказали, там есть великаны, там большие народы, там очень огромная сила, и они были напуганы. Даже больше того, они были напуганы, может быть, не за себя, а за свои семьи. Они были напуганы, что они не смогут туда войти. Что будет с их семьями, с их детьми? И они остались в этой пустыне. И знаете, что было дальше, да? Практически из них никто не вошел, но вошли только их дети. Пустыня – это самое сложное и тяжелое препятствие всех христиан на земле. Мы все входим в эту пустыню и в ней остаемся. И начинаем жить своим «я». Какое «я»? Мое праведное «я», мое святое «я». Я лучше других. И «я» начинает нас расти, раздуваться все больше и больше. А что происходит с Иисусом? Тем Иисусом, младенцем, который в нас? А он так и остается таким же маленьким. Это «я» его не растет. Почему? Потому что не может два «я» ужиться вместе. Не может. И Бог открывает нам простую истину. Он говорит: «Я умер за вас, а вы живите теперь для меня. Отдайте мне свое «я» на крест». То есть он не требует, не говорит, что вы уже распяты. Нет, он говорит: теперь, я уже все сделал, он говорит. Отец говорит: в моем сыне вы уже имеете все. Я уже для вас все сделал. В нем все благословения, все чудеса, все знамения, все в нем. Радость в нем, покой в нем. Но вам мешает только одно. Ваше «я». И я не могу вас заставить избавиться от этого «я», потому что «я» это создал. Вспомните историю, опять же, ангела, да? Он же не всегда был антихристом. Он же не всегда был падшим ангелом. Он же не всегда был дьяволом. Это был ангел, который был сотворен тоже Богом. И вот это «я», которое в этом ангеле, оно доросло до такой степени, что он поднялся выше небес и уравнялся это с Богом. Так вот, то же самое происходит в пустыне с нами. Наше «я» начинает расти. И оно противостоит: я и Бог, я святой и Бог. И постепенно эта святость заходит до такой степени, что уже начинает призывать к чему угодно святые проповедники, служения, учения, что можно и воевать, и кровь проливать, если там где-то есть неугодные. Допустим, примеры я не буду приводить точно, скажу, что когда христиане воюют между собой, это самое страшное, что причиняет Богу огромную боль, когда свои. Если раньше были войны между христианами и мусульманами, то сейчас воюют христиане между собой. И это ужасно. Почему? Потому что это «я» призывает с кафедры. Можно воевать, можно идти, потому что они не такие, как мы. Они служители сатаны, а вот мы истинные христиане. То есть это «я» смотрит не на крест, а это «я» смотрит на людей. И начинает противопоставлять. Я лучше их, они хуже. Их можно уничтожать. И одни и другие считают тех и других виновными. И не могут договориться. Как же так? Христиане не могут договориться между собой. Как же так? Почему это происходит? А это происходит вот почему. Потому что наше «я» никогда не покорится Богу. Никогда не станет с ним рядом. Никогда. Есть только один выход, братья и сестры. Это то, что говорит дальше Павел. Что он говорит? Ибо я через закон умер для закона. Это послание Галатам. Чтобы жить для Бога. Я распят со Христом, и уже больше не я живу, но живет во мне Христос. А что я теперь живу по плоти, то живу в вере в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Еще раз повторю эти слова. Павел говорит слова, которые просто могут, если в них вдуматься, это что-то неземное. Он говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Еще раз повторю. Вдумайтесь медленно. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Он постоянно говорит, я умираю каждый день. Стоп! О чем он говорит? Кто умирает? Греховная плоть давно уже умерла. Греха нет. Павел, это святой, он говорит, да. Павла обвиняют и говорят, ты мало потрудился, ты мало добрых дел сделал. А он говорит, вы вынуждаете меня, братья, хвалиться. Но я не хочу хвалиться собой, я хочу хвалиться Иисусом Христом. Но я вынужден хвалиться и говорю, что я больше вас потрудился, но я ничто. Что такое жизнь во Христе? Что такое земля обетованная? Это не просто одноразовый момент. Вот мы умерли и все. Нет, дорогие братья и сестры. Когда мы входим в пустыню, начинается самое трудное и самое сложное в нашей жизни – это самопознание. Пустыня – это самопознание, когда мы познаем себя. Какое наше «я»? И какое же наше «я»? Наше «я» – оно эгоистичное в первую очередь. Оно несет в себе эго. Оно наполнено эгоизмом. Наше «я» – это то, что надо нам. Все наши молитвы, все наши стремления к Богу стремятся к чему? Чтобы от Бога что-то получить. Господь, дай мне. Мы молимся, дай мне. Исцели меня. Сделай то, сделай это. Устрой мою жизнь. Мы просим Бога и просим. Жизнь во Христе, она немножко отличается от этого. Но я хочу сказать еще раз. Жизнь во Христе, это не один раз. Это тяжелый труд. Многие здесь сидящие прошли это. Но я скажу так, это мы будем проходить до самого конца. Что же это значит? Еще раз повторю, Христос не распял наше «я», Он умер вместо нашего «я», для того, чтобы мы не для себя жили, а для умершего и воскресшего. То есть, чтобы мы жили не для себя, не для своего «я», а для Него. Что же это значит на практике? Павел постоянно об этом говорит в своих посланиях. Вот смотрите, он говорит о грехе, да? Галатам он пишет. Дела плоти явны, то есть грехи плоти. Блуд, нечистота, распутство, идолослужение. Зависть, пьянство, видение. А дальше он причисляет еще. Я скажу так, это уже симптомы нашего «я». Это идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, ревность, вспышки гнева, распри, разлады, ереси. Вопрос. Кто из нас может сказать, после того, как он родился свыше, ни разу не впадал в гнев? Кто может это сказать? Я не могу. Кто из нас, когда родился свыше, хоть раз не ссорился ни с кем? Кто из нас не был в распрях, в разладах? Кто? Да все, братья, все. Ну, может, кто-то меньше, кто-то больше, все. И не только мы все, во всех церквях, во всех христианском мире. Это везде так происходит, одно и то же. Закон для всех, мы все живем в одном своем мире. Наше «я» является источником эгоизма. Наше «я» является источником всех страданий и болей. И вот я вам скажу, когда наше «я» раздувается в своей святости, когда мы доходим до какого-то предела, вдруг, когда нам делают больно, когда нас кто-то унижает, оскорбляет, вот тогда наше «я» взрывается, потому что это такую причиняет нашему «я» боль невыносимую, что хочется всех уничтожить вокруг, тех, кто нам причинил эту боль. Вот признак нашего «я», когда раздувается наше «я», когда оно делает все больше и больше, казалось бы, для Бога, но Бог говорит, ты делаешь это все для себя. Отдай мне свое «я». Что дальше? Господь приходит и говорит, Ты мой сын, но я хочу изменить твою жизнь. Что хочу сделать? Я хочу, чтобы ты перестал жить своим я. Дай возможность тому младенцу во Христе возрастать в себе. А для этого нужно свое я. Ты не можешь его умертвить, братья, потому что я думал об этом. Это надо просто лечь в гроб и закончить жизнь, как говорится. Другой вопрос, что есть на земле святые праведники, которые ушли в пустыню. Они полностью решили умертвить свое я, и у них ничего тоже не получалось. Почему? Есть такая притча, он пошел в пустыню, взял кувшин с водой, кувшин упал, вода вылилась. Говорит, здесь мое я. Ну, расстроился, ну, я, все, воды ж нет, надо возвращаться опять за водой. То есть, куда бы ни пошел, это я иду со мной, мы все с вами созданы этим я, нас Бог создал так. Но, поэтому Господь нас не судит за это, а Он нам предлагает выход. Он говорит, отдай свое я на крест. Но проблема состоит в том, что мы думаем, что если мы один раз отдали на крест наше я, этого достаточно, вот здесь кроется самая главная ошибка. Нет. Отдача нашего я должна происходить каждый день. Что происходит дальше? Павел пишет, я умираю каждый день. То есть мы сораспились, когда принимали водное крещение. Мы где-то прошли через страдания. Опять, может быть, сораспились. Но сораспятие – это больше этого. Смотрите, Писание говорит, имейте Христово чувствование. Гнев, зависть – это что, Христово чувствование? Нет, конечно, да? Мы говорим, грехи плоти. Нет, дорогие мои, это грехи нашего я. Потому что, я еще раз вам говорю, все из нас после нашего воскрешения, да, и гневались, и ссорились, правильно? Впадали в зависть, в обиды. Это все действие нашего я, не просто нашей плоти. Просто Павел, он все собрал вместе, он объединил все это. Но здесь надо четко, Господь открывает, четко разделить, что есть наше «я», и это «я» вызывает эти страдания и боль. Что дальше? Что такое наше «я»? Наше «я» – это наша воля. Наше «я» – это наши желания. Наше «я» – это наши мысли. Неважно, какие они, святые, праведные, нет. Это все включает наше «я». И когда наше «я» раздувается, то оно делает свою волю, свои желания – и свои мысли, навязывая Богу, делая, что я хочу, а не что Бог хочет. И часто мы говорим, мне Бог сказал, но это твое я тебе говорит. Почему? Потому что когда Бог хочет во Христе, это работает немножко по-другому. Объясню почему. Когда ты, когда я, когда мы все с вами сораспинаем свое я, это не просто так, я сораспялся, нет. Это когда ты всю свою волю, все свои желания, все свои мысли концентрируешь на нем. Когда ты не молишься, ты говоришь, Господь, помоги, исцели. А ты говоришь, Господь, забери меня, забери мое я. Я устал жить этим я. Я не хочу больше. Я отдаю тебе на крест свое я. Не хочу больше жить этим я. Я хочу, чтобы ты во мне возрастал. И тогда вместо я мы начинаем жить его я, божественным я. Кто пережил это, я переживал эти моменты, скажу так, это происходит моментно. Жизнь во Христе, к сожалению, мы это переживаем какой-то определенный отрезок времени, когда мы находимся, это состояние души в жизни во Христе. То есть мы можем 2 секунды находиться в этом состоянии, а остальные 24 часа находиться в состоянии нашего «я». Служить, делать что-то, но своим «я». Почему? Потому что она не умирает, наше «я». Но, когда мы сораспинаем себя с Ним, когда мы отдаем свое «я» Ему, свою волю, желания, все мысли, тогда наше «я» уменьшается, оно становится маленьким, крохотным. Может ли обидеться человек, который уже не живой, который уже мертв? Это невозможно. Если мое «я» распято, мне невозможно будет обидеть. Кто бы мне что ни говорил, проклинал на меня, говорил всякую гадость, мне невозможно будет обидеть, потому что мое «я», оно уже стало незначительным и маленьким, а во мне выросло «я» Христово. Можно ли обидеть Христа? Кто может обидеть Христа? Поднимите руку. Но, к сожалению, когда мы перешли, когда еврейский народ все-таки перешел Иордан, и мы с вами распинаем себя, утром, когда мы просыпаемся, наше «я» опять оживает в нас. И каждый день, Павел это понимал, каждый день, как только он просыпался, его «я», и дано мне было жало в плоть, и молил я, а Иисус сказал, что ты не превозносился чрезвычайностью откровений, дано тебе жало в плоть. Это жало в плоть было дано для того, чтобы помогать ему сораспинать свое «я». Потому что это «я» разрубухало в нем так же точно, как и во всех людях. Это не важно. Он столько делал добрых дел. Его считали святым, чуть ли, я не знаю, может быть, даже Богом кто-то считал. И чтобы не превознестись, чтобы это «я» в нем не выросло, Бог ему помогал. Так же точно и нам Бог часто помогает. Он часто смиряет нас. Когда мы не хотим идти на крест, когда мы не хотим добровольно давать ему это «я», свое «я», приходят какие-то, скажем так, помощь от Духа Святого. Когда он нас вытаскивает, наше «я», и показывает, смотри, ты не сораспялся со мной. Отдай свое «я» мне на крест, и ты увидишь, что будет дальше. А дальше, Писание говорит, имейте Христово чувствование. Что же происходит дальше? А дальше, когда мы погружаемся в состояние сораспятия, в нас обязательно проявится его чувство. Какое же чувство самое важное и главное во Вселенной? Это любовь. А дальше проявится его воля. То есть я уже не буду говорить, Господь, я хочу. Господь, что ты хочешь? Что ты от меня хочешь? Я отдаю тебе свою волю, свои желания и мысли. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Все меняется здесь, в нашем сознании. Будет все изменяться. И пережив это состояние, мы почувствуем такую радость, такое счастье. Наша душа так возрадуется во Христе. Потому что Писание все говорит, я могу сейчас читать. В нем все благословения, в нем все истины, в нем вся полнота, вся полнота. То есть в нем мы имеем все, что Бог нам завещал. Оказывается, мы уже все имеем. Но мы это не получаем. Почему? А потому что мы просто не в нем. Но проблема заключается в том, что когда мы распинаем свое «я», то дьявол набрасывается на нас и начинает тут же наше «я» оживлять. Как? Через проблемы, через близких, через какие-то моменты, через какие-то обстоятельства. И наше «я» опять взрывается, и этому «я» причиняет огромную боль. И Господь говорит, остановись, не смотри на эти проблемы, не смотри на эти страдания. Повернись на крест, посмотри на меня, как я страдал, и отдай мне свое опять. И вот здесь, братья и сестры, вы переживете то и будете переживать, что абсолютно необъяснимо и неподвластно людям. Это сверхъестественное чувство, когда вы переживете радость, любовь, покой и счастье. Может быть, это продлится состояние несколько минут, но дальше, а дальше, если вы пережили хотя бы раз это состояние жизни во Христе, вам захочется еще раз и еще раз. И Господь хочет, Дух Святой хочет, чтобы мы свое «я» давали на крест не один раз в год, не один раз в день, а каждый час, каждую минуту, каждую секунду отдавали свое «я» Ему на крест. И да, никто нас не винит. Я тоже... Это очень трудно, скажу сразу, это тяжелый труд отдавать свое «я». Намного легче просто жить и делать что-то для Бога, а отдать Ему свое «я» – это тяжелый труд. Почему? Потому что Он требует, еще раз повторяю, усилия. Нужно сконцентрировать всю свою волю, все свои желания, все мысли на Нем. И Павел пишет, подумайте о претерпевшем. Что это значит? Он говорит, вы должны думать о Нем 24 часа в сутки. Это, конечно, невозможно, но... Я знаю, есть такие монахи, которые пытаются это делать, но Господь говорит, вы можете увеличить количество моментов пребывания во мне. Сначала это маленький момент, ну, пережили вы 5 минут, но потом больше можете, еще раз, и в конце концов мы будем постоянно искать Иисуса и отдавать Ему свое «я» все чаще и чаще и чаще, и тогда... Вот эти самые чувствования Христовы начнут у нас проявляться все чаще и чаще. Так вот, если я сержусь, обижаюсь, если я гневлюсь, значит, я вышел из этого сада, я уже не сарафет. Мое «я» ожило, и оно не дает расти Христово «я» во мне. Что нужно сделать? Можно опять начинать: «Господь, там накажи, там это, сделай то, сделай это». А можно сказать: «Господь, забери мое «я». Оно мне опять доставляет боль. Я обиделся на кого-то. Это мое «я». И просто сказать простую молитву, там, типа, как говорил Павел: «Но уже не я живу, а живет во мне Христос». И ты ему отдаешь это «я» опять, и он его распинает, и ты почувствуешь освобождение в своем сердце опять. Ты почувствуешь радость, свободу и любовь. Именно любовь – первый признак, что ты свободен. Потому что, когда приходит Христово чувствование, приходит его любовь, то приходит видение этого мира, как видит Христос. А как он его видит? Он не видит наши с вами тела. Иисус, он не видит наши с вами тела. Он видит наш дух и душу. Он видит наш дух и душу. И он видит каждую душу и дух, в каком она находится состоянии. И вот когда мы входим в это состояние, мы точно так же начинаем смотреть на людей, окружающих нас. Мы перестанем замечать их тела, пожилые мы, молодые мы, красивые у нас тела, некрасивые у нас тела, умные мы, неумные, образованные, необразованные. Это станет абсолютно неважно. Мы начнем смотреть друг на друга через крест. Мы начнем смотреть на душу друг друга. И тогда, когда тебя обижают, у тебя не появится обида, а появится жалость к тому, кто тебя обижает. Потому что ты поймешь, что этот человек не сарафит сейчас. Ему нужна помощь. Ему нужно помочь сейчас избавиться от своего «я». Помоги ему. В первую очередь ты можешь подойти и сказать: «Прости меня». Даже если ты абсолютно не виноват. Что угодно. Можешь вообще ничего не говорить. Просто молиться. Но ты никогда не обидишься. Твое «я» сараспято. Оно маленькое сейчас. Да, потом ты вышел, пошел куда-то, твое опять подросло и опять понеслось. Но у тебя есть опять и опять. Возвращайся к нему на крест. Еще раз повторю. Иисус не распинал наше «я». Он умер за него. Вот эту истину, к сожалению, многие забывают или не знают. И мы должны постоянно об этом помнить, что наше «я» живо. Оно никуда не исчезает, пока мы дышим на этой земле. И Христос дает нам единственный путь – избавиться от нашего «я». Но не умертвить его полностью, а уменьшить значимость нашего «я». Да очень маленького «я». Иисус говорит: будьте как дети. У детей большое «я». Вы видели гордых детей? Вот когда твое «я» умирает, уменьшается, оно становится как ребенок. А любовь и «я» Христова тебя начинает наполнять. Иисус начинает в тебе возрастать. И начинает опять проявляться его чувствование. Это происходит автоматически. Неважно, верим мы в это или не верим. Это закон. Иисус для этого и пришел на эту землю. И когда мы, войдя в землю обетованную, утром просыпаясь, возвращаемся опять в пустыню, просто вспомните: Господи, я опять в пустыню, опять мое «я», опять у меня что-то там это, что-то мне мешает. Господь, собери мое «я». Просто помолись, сорасни с ней опять. Потом в течение дня еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. Это можно делать до бесконечности, но опять же, это необходимо делать. И постепенно мы будем получать от этого усилие такое прикладывать к этому, а нам это начнет доставать радость и счастье. Ой, а я еще не распялся, пойду-ка я сораснусь с Иисусом. Отдам ему свое «я» гнилое на крест, и всех сразу прощу и наполнюсь любовью. То есть слова Павла – это не просто слова. Это закон. Он говорит: уже не я живу, но живет во мне Христос. Можете написать дома эти слова прямо у себя в спальне и повторять эти слова, когда вы просыпаетесь. Только проснулись – хоп, уже не я живу, живет во мне Христос. И пошли делать свои дела. Господь, Он просто, знаете, Он просто, недаром нет Ему равных, недаром Отец вознес Иисуса выше всех, недаром Иисус на престоле вместе с Отцом. Почему? Потому что что сотворил Иисус, что Он сделал, тот подвиг, который Он совершил, это ни один ангел, ни одно создание во Вселенной не способно на такое, что сделал Иисус. И нам дана эта благодать благодать, жить в нем. Не жить самими собою, а жить в нем. Не жить в своей духовной гордости, питать свою духовную гордыню знаниями, умениями, делами, а отдавать ему свое «я» и жить любовью, прощением. И тогда придет истинная благодать, потому что все в нем, вся полнота, вся любовь, все благословения, они в нем. Почему Писание говорит, не со своей праведностью? Потому что наше «я» тяготеет к своей праведности, наше «я» тяготеет к своей святости. И вот кто-то уже прошел здесь и через страдания, и через унижение, и Господь открыл. Я просто распинал твое «я». Я помогал тебе распять свое «я». Ты прошел через это. Я тебе открыл путь, куда идти дальше. Продолжай в этом же направлении распинать свое «я». И ты будешь ощущать эту благодать и радость, и счастье во Христе. Если вы хотите, я могу вам зачитать еще места с Писания. Или будем заканчивать? Ну, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Смотрите, не за греховную плоть, а он пишет за меня. За меня. Другими словами, предавшего себя за мое я. Он умер, опять же, за мое я, вместо моего я. О горнем помышляете, но не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. А теперь, еще хочу добавить очень важную вещь. Проявление нашего «я», нашего святого праведного «я». И будет время, когда наше «я» человеческое здравого учения принимать не будет, но будет по своим желанием избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратит это «я» слух и обратится к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дела благовестника, исполняй служение твое. А дальше Павел пишет такие слова, которые мне очень нравятся. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Ничего себе веру сохранил. Как это веру сохранил? Это ж так просто, мы же все верим в Бога, да? Оказывается, нет. А знаете почему? Потому что наше «я», когда оно возвышается над Богом и уравнивает себя с Богом, рано или поздно от Бога отречется. Потому что есть я и Бог. Я такой же, как Бог. Я ничем не хуже Бога. Если вы посмотрите историю, опять же, правители, которые жили, страны, народы, вы знаете, такое было и учение кальвинизм, где там буквально всех считали грешниками, буквально там распинали каждый день, тебе надо на крест, тебе надо убить, чуть ли не распять каждый день, каждый день, каждый день, как на конвейере. Там слово сказать было, ты повернулся, не так, тебе уже все, могли обвинить, что ты чуть ли не дьявол. То есть вот это «я», оно начинает судить и возвышается, потому что выше небес поднимается наше «я», раздувается в своей святости и праведности. Павел говорит, не со своей праведностью, которая не от Бога. Не от Бога эта праведность, это наша, приобретенная нашим «я» праведность. А Иисус говорит, перейди Иордан. И снова переходи этот Иордан. Каждый день отдавай мне свое «я» на крест. И ты обретешь во мне все. Всю полноту и счастье, и радость. Если вы не пережили такое еще ни разу, я просто вам советую, переживите хотя бы раз. Вы почувствуете такое счастье в этом состоянии. Вы знаете, что когда вы будете в этом состоянии, вы можете даже не понять, где вы находитесь. Вы можете просто отключиться, просто... Нет, глаза вы будете все видеть, ощущать, но ваш разум будет где-то далеко-далеко. У меня было такое, когда я за рулем еду, и не пойму, где я нахожусь. Я очнулся, я не знаю, где я, куда я заехал. Начинает мое «я» просыпаться тут же. Опа, опа, надо сосредоточиться. Где я, где я, где я? Думаю, Господи, опять мое «я», короче, вырос. Опять оно подросло. Но потом остановился где-то, опять вернулся. То есть это постоянный процесс, каждодневный, до самого конца, братья и сестры. Если мы будем понимать это, идти дальше по этому пути, увидите, Христос проявится через нас. А это высшее счастье, что Он проявится. В этом состоянии вам ничего не надо будет. Вы не будете переживать, что будет завтра, что было сожалеть о прошлом, что было вчера. Вы не будете переживать за близких, за друзей. Вы будете наслаждаться тем, что Он хочет, что Он переживает, что Он думает. У вас будет только это забота. А я вам скажу еще один секрет. Когда приходит проблема, и если вы найдете в себе силы сораспяться, то увидите, картина мира начнет меняться сразу. То есть мы не видим будущего, не знаем, что делать, идти туда, не идти, ехать по этой дороге, по этой. Но когда ты сораспинаешь себя, появляется предчувствие, куда ехать. То есть открывается картина мира или проблема какая-то нерешаемая. И вдруг открывается резко так, хоп, проблема становится маленькой, и ты видишь решение проблемы. Оно было таким простым. Но не это главное, главное другое, главное войти в это состояние. Войти, пережить это состояние, хотя бы для начала один раз. А потом практиковать дальше, дальше и больше. Не искать плодов, не искать похвалы, а просто жить. Жизнь во Христе – это не то, когда мы, знаете, делаем что-то, потому что надо, а жизнь во Христе, она влечет нас. Мы делаем это, уже не понимаем, нужно это делать или не нужно. Мы не понимаем, насколько мы благое дело делаем. Это становится частью нашей жизни. Мы просто это делаем, потому что по-другому не можем. Жизнь во Христе – это намного другая совершенно, скажем так, другая часть, ну или атмосфера нашей жизни, когда ты это делаешь, потому что тебя влечет это делать. И ты не ищешь ни от кого похвалы, ты не ищешь никого, ты никогда не будешь превозноситься после этого, потому что для тебя это жизнь. Неважно, сколько ты дел добрых сделал, неважно. Можно сделать в жизни одно доброе дело, ведь вы читали послание, да? Когда они работали целый день на жаре, да, а кто-то пришел, поработал всего час. И те, и другие получили спасение, Царство Небесное. Но те работали день, а эти работали всего один час. Или сын старший, который увидел своего младшего брата своего, такого позорного, такого ничтожного, да, и вот этот старший брат, это наше «я». Как посмел отец принять недостойного грешника в свои объятия? Как? Он не мог это вынести. Старший брат, он, наверное, ночами мучился и переживал из-за этого. Он столько трудился для Бога. Он столько мучился, страдал. И вдруг этот, ничтожество это, он приходит... И вы знаете, когда Лена проповедовала, что отец пошел навстречу, но вы забыли еще одну вещь, что этот сын был весь грязный. Он был в этих, от этих свиней, он был в этих испражнениях весь, от него воняло. И в то время это было вообще страшно. Он шел просто как свинья, от него воняло, может быть, за метр, может быть, за 10 метров. Отец в этом... в прекрасном чистом халате подбегает и обнимает его. Перепачканного, вонючего, грязного и целует. И последнее, что я хочу сказать. Очень интересное место Писания, это вы все знаете прекрасно, про то, как Иисус будет отделять овец от козлов. Вы знаете, почему козлы? Вы знаете, все знают, наверное, может, у кого-то были дома молоденькие такие козлики, да, это домашнее такое животное приятное. Они когда молодые, они такие приятные, такие прикольные, у них маленькие рожки, да, они бодаются, там прыгают, играются, но когда они вырастают, у них такие вырастают огромные рога, и такой, если боднет кого-то, то мало не покажется. И вот эти рога, это прообраз нашего «я». Они говорят Иисусу, и мы служили тебе, и мы бесов изгоняли, и мы, а он говорит, я не знаю вас. И тут какие-то овцы. А что такое овца? Овца, она как безвольное существо, слабое такое. Его можно пнуть ногой, эту овцу, она тут блеет. Можно вообще ее растоптать, эту овцу. И вот эта овца говорит, а я знаю их. Это мои овцы. А вы, козлы. Это не оскорбление, нет. Это признак того, что мы творим христианство своим «я». И то, что происходит сейчас, и должно произойти в Откровении, это именно причина нашего «я». Оно сейчас выросло до такой степени в этом мире. Оно настолько раздулось, что оно все искажает. Оно говорит на белое, черное, а на черное, белое. Оно говорит, что можно делать, и грешить можно, это нормально. Однополые браки – это нормально, потому что это «я» раздулось до такой степени, что оно уже, ему все мало, ему хочется чудес. Написано, и Елены ищут чудес и знамений. Хочется чего-то сверхъестественного, чего-то такого супер-супер. Да твое супер во Христе, ты свое «я» распни, и там увидишь все. Нет, я этому не... Я не хочется распинать себя. Она хочет что-то видеть. Иисусу говорили, сними себя с креста. Почему он не снял себя с креста? А если бы он снял себя с креста, что бы было дальше? Вот эти фарисеи, вот эти вот священники, это тоже наше «я» с вами, которое распинало Иисуса. Почему он говорит фарисеям? Не фарисеям он говорил, вы гробы окрашены, а он говорил нашему «я», ваше «я», оно как гробы окрашенные. Наше «я», вот оно источник зла, страданий, оно распяло Иисуса Христа, наше «я». Иисус говорит, я умер за ваше «я», а теперь живите не для себя, а для меня. И это самое трудное, братья, самое сложное, это самое важное и самое тяжелое в жизни, в нашей христианской жизни, распинать свое «я» каждый день. Это тяжелый труд. Это как кристаллище, как написано, и нужно бежать. То есть это как, да, ты можешь это практиковать в своей жизни, ты можешь развивать это распятие, но это нужно делать постоянно, не забывать об этом, где бы мы ни были. Я не знаю, что будет с теми, кого Писание называет, но я знаю, что будет с овцами. Овцы войдут в Царство Небесное. Может быть, и они войдут в Царство Небесное, но через страдания, через боль, через кровь. Написано, что, может быть, они войдут по-другому, войдут в Царство Небесное. Потому что, казалось бы, и те, и другие спасены. Но те жили своим «я», а эти свое «я» распинали. И дай Бог, братья и сестры, я вам скажу такую вещь. Когда мы встретим Иисуса, да, чтобы мы не сказали Ему, а мы не знали об этом. Этот месседж, что когда мы войдем в Царство, чтобы мы не сказали, а мы не знали о том. Мы столько для Тебя сделали, Господь. Столько для Тебя старались и трудились. Но мы не знали, что нужно свою ярость распять. Я не слышал об этом, а Господь скажет, нет, ты слышал, брат. Ты просто не захотел это принимать. Я скажу, вот люди, которые здесь были, они об этом тоже слышали. Но они это отпустили, им это не захотелось. Входить в это дальше, идти по этому пути. Потому что проще идти под легкому пути. Там, где тебе обещают все. Но только одна маленькая подмена не во Христе. Приди, все ты получишь, но свое «я» распинать не надо. Ты уже под благодатью. Благодать, она во Христе. Вся твоя слава во Христе. Все твои труды во Христе. Там нету критики, там нет во Христе осуждения, там нет обид, ревности, зависти, там ничего нет. Там только любовь. И вот это проблема всего христианского мира, братья. Это месседж, который, я думаю, если мы об этом знали, слава Господу. Если мы об этом забыли, то я просто, Бог вам напоминает опять об этом. Куда нужно дальше идти? Со Христом нужно идти дальше. На крест нужно идти. Распинать свое «я». Сколько у нас уже времени? Можно заканчивать? Или еще почитать что-нибудь? Или хватит? Может быть, кто-то хочет сказать какое-то опять свидетельство или какое-то откровение. Еще раз, может, кто-то еще что-то хочет сказать. Хорошо, я просто помолюсь. Господь дорогой, я благодарю Тебя за то, что Ты один и тот же всегда. Ты любишь нас, и Ты умер за нас. Ты умер вместо нашего «я». Ты зовешь нас на крест каждый день и просишь нас через Духа Святого: отдайте мне свое «я», потому что ваше «я» причиняет вам большую боль, я вижу это. И прошу вас, молю о том, чтобы вы снова и снова входили на крест, где вы увидите все, что и для вас приготовил мой Отец. Там есть все. На кресте есть все. Во Христе есть все. Вы все получите в нем. Но я хочу, чтобы вы это делали бескорыстно, чтобы вы искали именно только меня. Не то, что вы получите от меня, нет, а именно меня. Именно в этом состоянии возрадуется ваша душа и ваш дух. А душе и духу вашему ничего не нужно, кроме Иисуса Христа. Это нашей плоти, нашему «я» нужно. Уважение, авторитет, хорошая жизнь, уважаемая всеми. А твоей душе, твоему духу это не нужно. Твоему духу нужно только одно – быть со мной. Давайте не будем об этом забывать, братья и сестры. Слава Тебе, мой Господь, слава Тебе за все, что Ты говоришь через нас, говоришь сам. Господь, прошу Тебя, открывай нам эти чувствования, открывай нам эти глаза, Господь, чтобы мы видели, куда идти дальше. Когда дьявол подходит к нам и поворачивает нас в сторону и показывает нам на какие-то проблемы, какие-то вещи, которые уводят нас от Тебя, Господь, дай нам силы опять и опять, прилагая усилия воли своей, своего даже этого «я», отдать это «я» опять на крест и вернуться к Тебе опять на крест, чтобы почувствовать Тебя в своем сердце, чтобы еще раз пережить и снова это состояние жизнь во Христе. Слава Тебе за все, Господь. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.